Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии отец Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, где находится чудотворная икона Пресвятой Богородицы, великая московская святыня, спорочница грешных.
Добрый вечер, братья и сестры. Рад всех слышать и видеть.
Ну и мы поздравляем вас всех, дорогие братья и сестры, с праздником Днем памяти святого благоверного князя Александра Невского. И поздравляем вас, отец Александр, с именинами. И всех наших батюшек. У нас и отец Александр Шургунов, постоянный автор нашей радиостанции «Радонеж». Вот уж скоро 25 лет, наверное, 23 года. Да. И многих священников. Но мне хотелось бы отдельно поздравить сегодня отца Александра Добродеева. Это священник Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами, потому что завтра исполняется 15 лет храму святого благоверного князя Александра Невского в Академии МВД. А лет, наверное, 18, если не больше, тому назад я помню, как отец Александр Добродеев, тогда еще полковник Добродеев, преподаватель Академии, организовывал молильную комнату в Академии МВД. И вот сейчас, завтра будет торжественная служба, литургия будет совершаться. Мне кажется, это очень серьезные все-таки изменения, которых мы вроде бы и не замечаем, отец Александр.
Да.
Ну, а святой благоверный князь Александр Невский даже в те времена государственного атеизма, безбожия официального, его имя замолчать не могли. Не случайно святой благоверный князь Александр стал именем России, представлял его святейший патриарх Кирилл. Тогда помните этот конкурс «Имя России»?
Да, ну вы знаете, вот действительно, я и раньше, и сегодня размышлял о этом великом святом, великом человеке. И вот как бы я спросил себя, кого бы я выбрал в качестве олицетворения всей русской истории? Кого бы из людей русских я выбрал бы символом вот всей нашей истории во всей ее полноте, на всей ее протяженности. Вот. И два человека, в общем-то, у меня, так сказать, явились в сознании моем. Это князь Владимир, который крестил Русь, и Александр Невский. Но все-таки Александр Невский, он в известном смысле находится в центре нашей истории. И по времени, конечно, не совсем в центре по времени, но где-то все-таки. И он действительно и в себе содержит Русь киевскую, и в нем уже Московскую Русь мы прозреваем, и, конечно, Российскую империю. Поэтому наш благоверный князь Александр – это имперское семя. Вот. И, собственно, из этой личности вот, выросло в конечном счете великое Московское царство, Великая Российская империя впоследствии. И не случайно, конечно, мы сегодня вот празднуем принесение мощей Александра Невского в Петербург. И он там почивает своими мощами. А его сын, благоверный князь Даниил, в Москве. Вот выйдет святое семейство. И между ними, словно радуга, невидимое такое духовное единение. Эта радуга скрепляет все наше отечество, весь наш русский народ. Поэтому мы сегодня возносим и к Александру Невскому, и к Данилу Московскому, мы тоже празднуем день завтра, молитвы о том, чтобы нашему отечеству Господь даровал победу. Кстати, вот в этой страшной сегодняшней борьбе, которую мы ведем. И еще, говоря о князе Александре Невском, конечно, хочется вот что сказать. Ну, кто-то из наших литераторов однажды о Пушкине сказал, что Пушкин – это вот русский человек, каким он должен быть. Но, конечно, Пушкин – человек величайший, спору нет, но все-таки, конечно, вот русский человек, каким он должен быть, Александр Невский. Ну, идеала на земле вообще нет, но вот если говорить об идеальном русском человеке, каким мы хотели бы увидеть, то Александр Невский максимально к этому идеалу приближается. Потому что в этом человеке было все. Он был одарен, ну, всеми дарами, какие только можно себе представить. Во-первых, это был человек глубочайшей веры. Это был величайший политик и вождь своего времени. Это был величайший воин и поединщик. Мы знаем, как он победил великого поединщика Бергера, шведа, которого знала вся Европа как великого, непобедимого, так сказать, бойца. И, то есть, вот в нем были все дарования, удивительно, совершенно сочетавшиеся, гармонично в нем. В этом смысле он уникален абсолютно, потому что второго такого вождя, сочетавшего в себе вот все эти качества, глубочайшую веру, политический гений и воинский гений, и, конечно же, еще он был красив необыкновенно.
То есть в летописи сказано, да, и в житии о том, что Силен был подобен Самсону, исполин ростом и силою, и при этом красотой по Иосифу Прекрасному. Это не преувеличение, это действительно... Ведь фон Вельден, немец, магистр, говорил, когда встретился еще до Невской битвы, до Ледового побоища с молодым князем, ему еще 17 было или 18, он сказал, что подобного не видел в других землях. То есть все были поражены.
Вот в нем была вот та красота явлена, о которой впоследствии писал Федор Михайлович Достоевский: «Красотой спасется мир». И вот, конечно же, в «Благородном князе Александре» мы видим отблеск вот этой небесной христовой красоты, спасающей мир. Сегодня, когда мы о нем говорим, когда мы это имя произносим, только просто произносим, мы исполняемся оптимизма и уверенности в нашей победе русской.
Ну, не случайно великий фильм Эйзенштейна вышел в 1939 году. И этот фильм с удивительной музыкой Прокофьева «Вставайте, люди русские» стал какой-то такой...
Ну, и величайший актер Черкасов.
Черкасов, да, Николай Черкасов.
Непревзойденный гений русского искусства, киноискусства, конечно же.
Ну, да. А вспоминая Даниила Московского, конечно, нельзя не сказать, что младший сын, которому суждено было собрать Русь, вернее, Москву поднять, а Москва затем Русь смогла собрать под свое знамено, под свой стяг. Ведь он же отца практически не видел. Князь провел 2 года в Орде после рождения Даниила Московского, отмаливая народ от беды. То есть тоже величайший подвиг смирения. Отмаливая народ от нашествия монголо-татарского.
Да, это, конечно, удивительно. Вообще, вот это, вот, кстати, святое семейство, мы говорим, да, вот, конечно, принято к другому, но тоже это, вот, можно сказать, что это святое семейство, потому что отец и сын святые.
И нагрудный крест Александра Невского достался именно младшему сыну. И потом от Даниила Московского этот нагрудный крест достался Дмитрию Донскому, тоже святому благоверному.
Мне вот очень важно, что именно Петр I, о котором поныне идут споры, но мы же видим, что именно он мощь Александра Невского перенес в Петербург. Он считал это необходимым, он чувствовал это. И в этом мы видим величайшее предвидение Петра, вот, его величайшую интуицию историческую. Можно спорить о его недостатках, они были. Но вместе с тем Петр, действительно, он, как сказал Достоевский, он создал он открыл горизонты Московской Руси. И Московская Русь стала вселенской по своему предназначению и по своим задачам и целям. И, конечно, принесение Петру мощей Александра Невского об этом свидетельствует.
У нас звонок.
Да, мы слушаем вас.
Говорите, пожалуйста, назовитесь... Просим вас, откуда вы?
Здравствуйте, с праздником.
С праздником.
Алло.
Да-да, мы слушаем вас.
Будьте добры, батюшка, вот если можно, тоже еще одного кандидата на вождя и маленькое объявление, если позволите. Вот за кандидата, я думаю, многие могут предложить современного воеводу, Игоря Ивановича Стрелкова. Вот сегодня, может, знаете, была его пресс-конференция. И маленькое объявление. В субботу в 5 часов вечера в парке культуры на Крымской набережной будет большой митинг в поддержку Новороссии. Вот если кто хочет, мог бы прийти и оказать там помощь тоже.
Спасибо. А я хотел бы сказать о этой пресс-конференции Игоря Ивановича Стрелкова. Я посмотрел запись брифинга, он ответил на вопросы некоторые. Конечно же, он говорил о чудовищных либеральных экспериментах, которые со страной, это пятая колонна, проводилась с 90-х годов. И это понятно все было. Говорил о том, что как эта пятая колонна сегодня мешает возрождению России и пытается свести на нет помощь России Новороссии, восставшей против фашизма Новороссии. Но он сказал и о том, что пятая колонна желает устроить Майдан в Москве. А ведь не секрет, что Игоря Ивановича Стрелкова пытались противопоставить Владимиру Владимировичу Путину. И Стрелков четко сказал: от меня этого не ждите. Его слова: надеюсь, что именно в России смогу принести наибольшую пользу. Его спрашивали о том, где он будет сейчас служить. Сказал, что он офицер, где определят место службы, там и будет служить. При этом подчеркиваю, что тем, кто надеется использовать меня самого или мое имя в деструктивных целях, придется сильно разочароваться. В условиях, развязанной против нас войны, считаю необходимым, безусловно, выступить в поддержку президента как единственно легитимного главнокомандующего. Свой долг офицера — служить своей стране и своему народу, сказал Игорь Иванович.
Мы видим, что Игорь Иванович Стрелков, он не только потрясающий человек, личность, глубоко верующий, кстати, человек. Он блестящий, конечно, военный, талантливый очень, так сказать, военачальник, бесспорно. Но он еще очень умный человек. Мы это видим. Русский умный человек. Вот. Дело в том, что наши либеральные оппоненты, они ведь нас считают за дураков, они не могут этого отделаться никак, что русский должен быть, по их мнению, почему-то глупым. Вот они живут вот в этой утопии, иллюзии очень много лет. И, кстати, слава Богу, прости Господи, что я так говорю, но действительно слава Богу, потому что они вот сами не понимают, собственно, что они себя, так сказать, обессиливают таким образом, потому что каждый раз они нарываются на очень умного русского руководителя, человека, который их посрамляет. Ну, взять, допустим, нашего президента Владимира Владимировича Путина. Они, в общем, привыкли к тому, что у нас руководители после Иосифа Сталина не очень грамотные, не очень, так сказать, как бы образованные, иногда, так сказать, с пороками очевидными, да, вот, и прочее, прочее. И вдруг появляется человек, который и умен, и силен, и находчив, и обладает волей политической и иной. Вот. И они в растерянности оказываются. Откуда взялся такой умный русский человек, сильный, способный и не глупее, чем этот маленький либеральный народ? Понимаете, вот маленький либеральный народ очень возмущен, как может быть русский умнее их.
Кстати, Игорь Иванович...
И, кстати, вот, да, Стрелков Игорь Иванович, он как раз такой человек. Они это не выносят, им очень плохо от этого, а нам, собственно, радостно.
Кстати, Игорь Иванович еще говорил вещи очень глубокие, интересные. Во-первых, он сказал, отвечая на один вопрос, вопросы я не мог услышать в этой записи, но он сказал, что все старается делать по благословению своего духовника или по благословению священников, которые в этот момент оказываются рядом. Человек, он верующий. Глубоко верующий человек, монархист.
Ну, знаете, вы даже, да? Простите, Игорь Иванович, ну, что стоит его обращение к своим воинам с просьбой и требованием ругаться матом? Действительно, вот я некоторые записи видел, как ополченцы разговаривают, но мне действительно плохо. Я даже сам хотел, помню, статью написать на эту тему, но потом узнал, что Игорь Иванович Стрелков сам обратился к бойцам.
Приказ создал.
Приказ создал, не ругаться матом. Это, кстати, очень существенный момент. И я думаю, что это одна из духовных причин последующих побед. Просто мы же ведь понятно, что если человек такой приказ отдает, значит, он молится. А молитва совершает чудеса. Она невидима, она неизъяснима, но вот результат потом вот такой. Я думаю, что в этом смысле вот этот приказ Игоря Стрелкова, он сыграл огромную роль в том, что чаша весов склонилась в пользу ополченцев.
Ну, а Игоря Ивановича просим ваших молитв. Он, кстати, сказал, что он человек людей, русские добровольцы, русские офицеры доказали, что людей долго, немало. Он, я говорю, не один, но в России много людей, которые из чувства долга пошли защищать Новороссию.
Мы за него молимся, дай Бог ему здоровья. Мы уверены, что он еще скажет свое слово и на поле брани, и вне этого поля.
Но до этого он в одном из маленьких своих обращений говорил, что те, кто надеется, что он выйдет из борьбы, еще долго не смогут спать спокойно. Он на своем месте будет служить России, будет воевать за свое
отечество. Пусть враг не надеется.
Да, а я хотел бы, дорогие братья и сестры, сказать о том, что завтра в Петербурге второй раз пройдет общегородской праздничный крестный ход от Казанского собора к площади Александра Невского. Митрополит Варсонофий поздравил всех петербуржцев с предстоящим праздником и пригласил принять участие в крестном ходе. Но этот крестный ход 12 сентября с 1743 года был учрежден еще Елизаветой Петровной, дочерью Петра Великого государя. И в нем ежегодно участвовали тысячи людей во главе с членами императорской фамилии. Так было вплоть до революции 17 года. И вот 300-летие Лавры отмечали в прошлом году. Возобновлен был крестный ход. Но я надеюсь, что, отец Александр, что в первопрестольной столице тоже мы сумеем возобновить когда-нибудь наши традиционные крестные ходы.
Да вы знаете, в общем, Россия сейчас на подъеме в целом. Ведь мы же с вами однажды говорили, что Россия, она, у нее такое свойство, она погибает вся сразу. Не по частям, а сразу тонет. Но поднимается, но она тоже вся сразу, а не по частям. Вот мы видим, это как этот огромный, так сказать, кит, можно так сказать, да, под названием Россия, он поднимается с глубины. А куда его хотели, так сказать, до конца погрузить, эту глубину, вот он поднимается, и весь целиком начинает появляться. Поэтому, конечно же, и будут окрестные ходы, и все. Я, как и вы, мы с вами оптимисты, об этом всегда говорили. Мы сейчас видим все признаки того, что Россия вся системно целиком оживает. Это очень радостное явление, которое нас окрыляет.
По всем направлениям и происходят вещи, о которых мы мечтать не могли даже. Вот, например, церковь, ну, скажем прямо, отец Александр, церковь не заикалась даже о возрождении последние годы чудового монастыря и Вознесенского монастыря. И неожиданно президент России Владимир Владимирович Путин сам говорит о том, что надо восстановить исторический облик Кремля.
Ну, удивительно, отец, конечно, да.
Страстной монастырь, надеемся. Кстати, крестный ход в 10:40, сбор у Казанского собора, участников крестного хода, в 10 литургия, естественно, божественная, начнется, будет служить митрополит Варсонофий. А потом в 11, в 12:15 крестный ход пойдет в Александро-Невскую лавру. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста.
Слушаю вас.
Только просим вас назвать себя и сказать, откуда вы.
Алло, здравствуйте.
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 Меня называют так же, как и Александр Невский, Александром из Москвы.
Поздравляю вас, Александр.
Здравствуйте, добрые мужи, любящие Россию, матушку. И она вас любит. Вот скажите, ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. Можно ли сравнить отношения России с Европой, вот как Россия девушка, которая поет ядовитую змею молоком, в надежде, что она ее не укусит, не ужалит. Вот мы же им поставляем и газ, и нефть даем, и минералы, и все. А они все время уже сколько, почти что тысячу лет идут и идут с запада на Россию. И если бы мы им чуть-чуть прикрыли бы, у них бы там и мартены, и бессимеры, и доменные печи остыли, и блюминги, и слябинги. И ущерб был бы им значительно больше тот, который они нам. И НАТО все двигается и двигается к нам. Вот как их остановить, эту Европу? Спасибо.
Вы знаете, вот вопрос очень хороший. Дело в том, что Европа – это такая прохудившаяся, как Валентин Распутин, старуха. Вот, такой замечательный образ есть, прохудившаяся старуха. Ну, как угодно можно это понять, представить себе. А вообще Европа это старая, так сказать, уже, к сожалению, может быть, вот такое вот старое образование. Там они все очень старые, дряблые, у них уже все в прошлом, в общем-то. А Америка, которая является, одной, как бы, ну, в каком-то смысле продолжением Европы, это... Ну, я бы назвал так, бесноватый кабан такой, понимаете, вот в этого кабана вселились легионы бесов, и он хочет в бездну прыгнуть и за собой лечь все человечество. И только вот Россия этому препятствует. Россия – это же молодая страна, на самом деле, понимаете, у нас еще все впереди. Как Михаил Михайлович Бахтин говорил, что у нас еще все впереди. У нас огромный простор впереди, океанский простор. Мы вселенская, мы вселенский народ. Мы еще слова своего не сказали последнего, как говорил Федор Михайлович Достоевский. У нас еще это слово последнее будет сказано. Вот. Эта старуха Европа еще зацепится за нас и будет нас просить о помощи. А американцы, уж я не знаю, что с ними станет, с этим кабаном, если его не пристрелят, конечно, на краю пропасти. Но мы не дадим, чтобы он нас тащил туда. У нас есть, ну, медведь обычно говорят, у нас есть амурский тигр. Он сильнее кабана и медведя вместе взятых.
И расцветка у него.
И расцветка у него, да? Георгиевская, да, Саш. Вот это отличное, кстати, да, дополнение. Поэтому я с оптимизмом смотрю на эти все. Конечно, они там сейчас спекулируют на разных вещах, на газе, на том, на сём. Но, понимаете, они уже себя, в общем-то, и жили. Европа себя и жила. Она прошла вот не только свой пик, она уже подходит к состоянию, ну, близкому к аннигиляции, как ученые говорят. А мы еще, повторяю, молодая, мы молодой народ в расцвете сил. Русский народ еще в расцвете сил. Он только-только подходит к своему расцвету, поверьте мне.
Ну, я бы добавил, отец Александр, если позволите, нашему слушателю, хотелось бы напомнить о том, что Европа почему стала такой дряхлой старухой? Потому что отказалась
прохудившейся от
живительного источника, от Христа Спасителя. Ведь когда они принимали, как же называется этот свод законов Евросоюза, они даже не пожелали упомянуть о христианских корнях Европы. Но отказываясь от своих корней, что может ожидать? Но хотелось бы сказать о том, что многие европейцы, они сейчас на Россию смотрят, консервативные европейцы, я имею в виду консерваторов, они на Россию смотрят с огромной надеждой и считают...
Знаешь, нашего... как Господь их наказывает. Вот, допустим, англичане, уж вот этот Кэмерон, да, гладкий, вот, видим, ботокс все время там, да, использует, гладкий-гладкий, вот, как колобок. Вот, и он говорит, значит, что вот, что тебе делать в Шотландии, да? Шотландцы не хотят вот, быть вместе с Великобританией. Флаг упал. А отделение Шотландии для Англии — это позор, это катастрофа на самом деле, понимаете, это и геополитическая, это катастрофа, и политическая, и духовная, какая угодно. То есть, вот они всех давили, душили, да, и вдруг удар произошел с той стороны, куда, откуда они совершенно не ожидали. Шотландия отделяется.
Чем называется, не рой яму другому.
Да, вот он рол яму, а он не знает, что делать, он поехал с несчастной с улыбкой такой, с растерянной. Вот я очень наслаждался, простите, растерянной улыбкой Кэмерона, когда он просто не знал, что сказать-то. А шотландцы, в общем, эти ребята, которые олицетворяют Мел Гибсон в одном из фильмов, когда они боролись с Англией.
Отважное сердце.
Да, отважное сердце. Понимаете, вот Мел Гибсона не хватало там, чтобы он все высказал по поводу того, что он думает об этой вот уже прохудившейся этой гомосексуальной Англии. Да, и шотландцы не хотят с ней больше жить, понимаете. Они, в общем, у них еще какое-то здоровье у шотландцев сохранилось. Они все-таки, ну, немножко другие люди. Они больше похожи на каких-то мужчин, на мужчин, женщин, на женщин. Они не хотят больше жить вот в этой стране. И все это для Англии — это страшный позор. Катастрофа, да. Так что
ну, очень хорошо. Кстати, напоминает очень отношения между русскими и украинцами. Потому что можно сказать, что шотландцы, они, в общем-то, в Великобритании жили, были частью составной империи британской. И неожиданно эта же часть империи...
Ну, ирландцы, да. Шотландцы, они такие ребята, это, в общем, действительно, у них что-то есть такое еще живое, брутальное. Они, в общем-то, еще могут Европу вытянуть. Они не хотят, чтобы у них те же процессы начались, что и в Англии, когда там уже непонятно, там уже там белого цвета уже кожи нет, не встретишь там на улицах Лондона.
Когда гвардейцы убивают мусульманские экстремисты.
Да.
А я хотел бы сегодня еще вспомнить о том, что происходит в Новороссии, на Донбассе. Недавно праздновали освобождение Донбасса от фашистских захватчиков. И удивительное празднование проходило на этом кургане, знаменитом Саур-могила. Почему? Потому что Саур-могила в 43-м году стала точкой, такой самой боевой точкой. В этом его называли немцы Миус-фронт, это укрепленная линия была. И за Саур-могилу шли тяжелейшие бои. И вот отец Александр, когда мы видим, как в тех же окопах, буквально там немецкие мины валяются, и мины, которыми сейчас забрасывали снаряды укрофашисты, защитников Саур-могилы. Удивительно, разрушен их залпами памятник знаменитый защитникам Саур. И
пробит воинам, пулями.
И пулями, да, пробит пулями. И все-таки замечательные кадры, когда сбросили этот жовто-блакитный флаг и подняли флаг Новороссии
над Саур-могилой. Да, это был момент, просто когда сердце ликовало от радости.
Да, ну это было одновременно, были торжественные похороны шести бойцов, среди них был и комбат. Неизвестно его имя, дорогие братья и сестры, знаем позывной «Медведь». Его очень любили бойцы. И когда эти укрофашисты уже зашли на Саур-Могилу, ясно было, что они устоят, там 30 танков, что били из противотанковых ружей, как в 42-м году, в 41-м. Помните фильм «Баллада о солдате», да, по этим танкам, только современным. И вот этот комбат «Медведь», он подобрался поближе к противнику и вызвал на себя огонь градов. Это подвиг. Вот мне хотелось бы сказать, провести эти исторические аналогии. Удивительно, ведь там же была разгромлена на Саур-Могиле тоже 6-я армия, бывшая армия Паулюса. А в 41-м эта армия заходила в Киев в 41-м году торжественным маршем.
А вы видите, как взяли, генетика, да? Русского воина жива, ничего не меняется. То есть вот мы видим, что там вот молодежь, там не только молодежь, уже испорчена там титульным влиянием либерализма, там Запада и прочее, что у нас ничего не осталось. Вот скептики, даже патриоты так некоторые говорят, что вот уже все, потенциал исчерпан. Да ничего подобного. Россия только начинает жить. Да. Вот это как раз пример именно этого.
И вот интересно, что мы сейчас слышим Иловайск, постоянно Горловка, а ведь в 43-м году, после этих боев, в сентябре 43-го года, 96-я дивизия, штурмовавшая Саур-Могилу, представляете, братья и сестры, получила почетное именование Иловайской. 127-я получила она Чистяковку, теперь город Торез, тоже были бои упорные, Чистяковской. А 271-я Горловская, это то, что мы сейчас слышим, наименование всех этих населенных пунктов. И идет вновь война с фашистами. А нас просят помолиться, батюшка, о здравии Татьяны, Валентины, Татьяны, Анны, Анастасии, Геннадия, болящего Владимира, болящей Анны, Андрея, Аллы, Никиты, Татьяны, Екатерины с очадами, Николая, Екатерины, Александры, болящих Лидии, Александра, Тамары, Алексея, Олега, болящей Марии, болящей Галины со сродниками, болящей Екатерины, болящей Надежды, а упокоение новопреставленного Михаила и... Завтра третий день отпевают новопреставленного Георгия. Это ветеран Великой Отечественной войны. Только в июле его поздравили с 90-летием. Всю войну прошел разведчик. Он и в Югославии сражался. Очень бодрый, замечательный человек. Поздравляли. Вот неожиданно. Ну, возраст скажут, да? Но все равно просим помолиться о воине Георгия новопреставленном. Завтра отпевание будет состоится. И я прошу сугубых молитв о тяжко болящей Елене. Наша, да, Лина Мкрычан, наша выдающаяся великая певица. И просим молиться в молитву всех, кто знает ее, всех, кто приходил, кто ценит ее, не только ее великий дар, ее мастерство и творчество, но и всех особенно, кто приходил на цикл все эти годы возвращения на родину. Елена Владимировна тяжко больна сейчас, но при этом, братья и сестры, она сверстала уже 15-й цикл, сезон 15-го цикла возвращения на родину. И вот этот 15-й сезон для нее особо. Она всегда говорила все эти 15 лет, что в год 70-летия Великой Победы, Победы в Великой Отечественной войне, страна удивительным образом изменится. Вот было у нее такое твердое убеждение. Она человек великого мужества, потому что 23 октября должен открыться цикл. Просим, дорогие братья и сестры, ваших сугубых молитв. И просим молитв о тяжко болящим Алексее. У нас звонок.
Да,
говорите,
вас,
пожалуйста. Мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Храни вас Христос. Галина, Москва. У меня вот такой вопрос. Мы сейчас очень резко сближаемся с Китаем и Индией. А ведь там вера, сами знаете, какие. Про Китай не говорю, а в Индии давно уже говорили отцы, что там люди сидят под просвещенным светом Люцифера. Вот я боюсь, как бы не повлияло это на нас в отрицательную сторону. Как вы считаете?
Спасибо. Понять, в чем дело. Конечно, ну, все-таки надо понять, что и Китай, и Индия – это все-таки страны неоднозначные. Там, и, кстати, христиане есть, пусть их немного, но они там существуют. И мы не можем об этом забывать. И, кстати, святейший патриарх Кирилл не случайно говорил о необходимости миссионерства в Китае. Обращал на это внимание и был там. И, собственно, эта задача с нас не снимается, с тех вот священнослужителей, которые к этому призваны, к этой миссионерской деятельности именно в азиатских странах. Поэтому, но потом политика, понимаете, она не может руководствоваться исключительно вот этими соображениями. Есть, понимаете, геополитика, есть, понимаете, интересов различных и так далее. Их нельзя игнорировать. Другое дело, что, общаясь с такими странами, как Индия и Китай, мы не должны создавать условия для проникновения их культуры и, точнее, так сказать, негативных черт их культуры к нам. Мы должны делать все, чтобы наша культура христианская одухотворяла их, эти народы. И всячески должны, конечно, препятствовать продвижению вот того негативного, что в их культурах есть, оно действительно есть. Но это уже должны об этом, за этим смотреть люди, которые к этому призваны. Поэтому тут необходима рассудительность, осторожность. Но сотрудничество с Индией и Китаем, но сейчас необходимо нам как противовес в борьбе с Европой, вообще с Западом, с Европой и Соединенными Штатами. Это для нас очень важно сейчас.
То есть мы видим, дорогая Галина, конечно, можно сказать, что языческая Индия и языческий Китай сегодня, с одной стороны, на Востоке, а на нас сегодня наступает уже не языческая и не даже не постхристианская, а откровенно сатанинская сила. Потому что что такое ювенальная юстиция, да? Что такое там, ну, все эти автоназии и прочее. То есть, с одной стороны, язычники, а с другой стороны, сатанисты.
Нет,
ну,
опасения, в общем, духовно, они правомерны здесь. Поэтому, ну, у нас уже довольно большой духовный опыт накоплен за века. Противостояние различным, так сказать, вот чуждым верованиям и идеям, идеологиям и так далее. Поэтому здесь надо просто быть очень внимательным.
Да, у нас еще один звонок. Да. Слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Александр. Добрый вечер, Виктор Александрович. Это Виктор из Москвы.
Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Как вы относитесь к тому, что русское население каждый год продолжает сокращаться, и оно замещается населением из Средней Азии? Вот Ельцину в конце 90-х за массовое сокращение населения КПРФ, парламент предъявил обвинение в геноциде. Как вы считаете, будет ли предъявлено обвинение Путину и его покровителям Слубянке? Спаси Господи.
Ну, очень такой какой-то вопрос, что он странно звучит. Проблема есть. Я не буду отвечать на Лубянку, говорить, это мне очень как-то странно все звучит. Вот, и нелепо. А проблема есть. Действительно, рождаемость русского народа оставляет ждать лучшего. Вот. Но мы надеемся на общий подъем нашего Отечества, о котором мы говорили сейчас и в прошлых наших эфирах. Понимаете, не все сразу. У нас ведь в течение очень многих лет и в течение 30 лет перестройки, так называемой, да и до этого у нас, в общем-то, делали многое, чтобы эту рождаемость сократить. Вот, поэтому необходимы усилия системные для того, чтобы ее снова поднять. Это не дело одного дня. Вот, и, конечно, мне не нравится то, что, так сказать, допустим, какие-то там районы, где жили русские, занимают какие-то там, предположим, представители других народов. Но надо бороться за это, и мы сейчас видим, что это делается. Государство сейчас, и Путин прежде всего, как его лидер, заинтересованы в том, чтобы рождаемость повысилась. И я надеюсь, что это будет и дальше делаться, и будут предприниматься всякие меры для этого.
Кстати, Виктор,
ну, сегодня... Ну, не спешите, ну, надо пойти, извините, но вы должны понять, что это не делается за один вот день. Но ну, уже тенденция-то есть, уже, вот я могу сказать, у меня вот 6-й внук родился.
Поздравляю.
Да, вот за, в общем, довольно короткое время, понимаете, я же не одинок. Я же такой передовик, понимаете, есть люди, у которых больше внуков в моем возрасте уже гораздо. Вот, и вот мои дочери, которые в домах лежали, они говорят, что очень много сейчас русских рожениц, гораздо больше, чем было там 5, 6, 10 лет назад, понимаете.
Так что можно сказать, есть. По паркам, наверное,
детским. Ну, конечно.
Когда гуляешь, видишь, да, очень много
по
детей.
Паркам. То есть, снова, к счастью, тенденция вот сейчас к увеличению рождаемости русского населения. Другое дело, что когда компенсируется вот этот вот провал, который произошел в 90-е годы, да, ну, это нужно время. 30 лет, так сказать, угнетали, в общем-то, нас и выжигали вообще, так сказать, все желания, да, у людей, в том числе иметь детей. Ну, поэтому нужно время, чтобы это восстановить.
И, вы знаете, как раз в тот момент, когда пришел человек, который пытается перебороть эту печальную, страшную катастрофу ужасную, вы почему-то ему эти обвинения предъявляете. Я имею в виду Владимира Владимировича Путина.
Знаете, вот, Владимир Владимирович, тут есть такая вещь, как тем недоверие к власти. Русский человек вообще, как ни странно, с одной стороны, он человек государственный, вот сам русский народ, он государственник по своему, допустим, скажем, малороссы, они не государственники, поэтому никогда не могли создать нормального государства. То, что сейчас, собственно, там есть, это не государство, а собрание некоторых земель, да, вот, это трудно государством назвать. Русский народ, вот, проживающий на вот, территории Российской империи, это народ-государственник. Но, с другой стороны, есть у русского народа, особенно эта вот черта проявилась уже в постсоветское время, недоверие к государству. В общем-то, это оправдано, потому что, действительно, у нас были такие лидеры, которые, в общем, вызывали недоверие. Вот. И сегодня эта инерция продолжается. Вот. С одной стороны, мы хотим государства сильного, хотим, русские люди, но не доверяем лидерам государства. Ну, не доверяли, допустим, там, Ельцину, там, Горбачеву. И было, так сказать,
было понятно, да.
Но сегодня-то мы же видим деяния реальные нашего президента, которые должны все-таки нас вызвать доверие к нему, поддержку. Но кто мог думать еще позапрошлом году о том, что Крым будет наш? Никто, правда ведь? Ну, и другие вещи, посмотрите, что сейчас в армии происходит и так далее. То есть, ну, я очевидные сдвиги в пользу развития державности в стране. Укрепление державных начал, имперских даже начал, можно сказать, понимаете. Вот, отношение государства к церкви, к той же. Вот, понимаете, это вот в отношении, допустим, высшей власти и нашей церкви. Ну, разве это недостойно того, чтобы это поддержать? Почему все время скепсис? Почему все время желание какое-то вот найти что-то? Как будто вот люди ждут сейчас, когда Путин ошибется наконец, и вот тут всем, хотят все напасть, как вампиры, и просто кулаками вцепиться.
Я скажу больше,
Александр. Так же нельзя.
Виктор, говорил сегодня об этом Игорь Иванович Стрелков. Путин объявил революцию сверху, да, в стране. Ну, скажем так, не помню, что, как Игорь Иванович конкретно говорил, но смысл слов такой был. А этой революции сверху не просто мешает, а сопротивляется пятая колонна, пятая, шестая, можно как угодно ее назвать, которая вновь хочет прийти к власти и убить страну. И вот Стрелков говорил, что направлено их сопротивление прежде всего на Путина. А я вообще должен вам сказать, что если посмотреть иностранную прессу, как они бьют Путина, причем бьют не так, как раньше некоторые патриоты, помните, батюшка, говорили, да? Чтобы отвлечь наше внимание. Нет, он для них сейчас фигура страшная. И Путин именно есть тот вот камень краеугольный, это уж прохановские слова, сегодня в газете «Завтра» я их прочел, на котором держится свод государства российского. Выбьет, сказал Проханов, этот свод, Александр Андреевич, и рухнет весь свод, все здание государства российского. А вы, может быть, я не сомневаюсь, что вы человек патриотически настроенный, но надо же как-то больше включать трезвомыслие и думать о том, что происходит в стране. И могу только сказать одно. В этих, как бы, программках, методичках, которым в интернете учат, значит, бороться с патриотизмом, там наши, скажем так, как говорит министр Лавров, внешнеполитические противники учат прикидываться патриотами. Ну, это к вам, Виктор, не относится, но я говорю о профессиональных работниках, которые писали. Помните, я дочь офицера из Севастополя, да?
Да.
Там постоянно весь интернет был заполнен. Учат какие-то произносить патриотические лозунги, а потом с патриотических позиций бить по Путину, понимаете? Хотя и Стрелков сегодня сказал, это не значит, что я не могу критиковать. И мне нравятся все, допустим, должны нравиться все решения президента Владимира Путина. Но сегодня, говорит, каждый русский человек должен его поддерживать. Потому что он главнокомандующий. В условиях войны любой бунт играет на руку противнику. Вот что хотелось бы сказать.
И потом, понимаете, в чем дело. Вот надо представить мир его ответственности. Потому что он принимает решения, в общем-то, где ему никто не может ничего подсказать. Причем в очень сложных условиях. Я вот ни за какие бы, наверное, так сказать, коврижки не захотел бы с ним поменяться местами, понимаете? Что очень, это огромный ответственность. Причем ответственность такая, что если он не справится, то даже не, я многоточие поставлю, что может быть. И с ним лично, и с, так сказать, со страной. Поэтому хотя бы вот этого хоть оцените. Потом нельзя быть такими неблагодарными. Но вот кто, я повторяю, мог о Крыме мечтать? К ним присоединили, порадовались. Я там с одним своим знакомым патриотом разговаривал, так не очень рассудительно. Он говорит, ну хорошо, ну надо дальше идти теперь. Вот Новороссия. По Новороссии заговорили. Почему войска не вводят? Значит, Потом вдруг поняли, что нельзя было войска вводить, потому что там очень сложная ситуация. Потом, наконец, сейчас вот совершилось то, что совершилось. То есть, что, так сказать, вот эта карательная операция провалилась, и, значит, войска украинские проиграли и все прочее. Понятно, что, как так сказать, не просто так это произошло, так я скажу, да? Мало, давайте брать Киев. Ну, Киев, давайте брать Варшаву, а потом что? Ну, давайте брать Вашингтон, что ли? Понимаете, ну, нельзя же так вот. Если какие-то вещи, так сказать, ну, надо понимать, вот, когда Сталин даже, вот вспомним, да, армия была, Красная армия была на ходу, да, взяли, так сказать, Берлин, все, он мог вообще всю Европу взять. Ему сказали, давайте возьмем Константинополь.
Жуков, да.
Да, он сказал, рано еще убрать, он... Нас все равно мы не сможем это сделать. Кстати, может, сегодня об этом еще поговорим. Это актуальная, кстати, задача. Остается взять Константинополь. Но тогда было рано.
Кстати, отец, да. Александр, ну, там далее. Обстановка сейчас очень сложная, потому что украфашисты, каратели сосредоточили огромные группировки, использовали это время для перемирия. Поэтому некоторые считают, что это перемирие как совьёт, предательское. Но мы не знаем... Понимаете?
Вот, да. Позвольте, вот опять была статья, не хочу, так сказать, автора называть, он из священников, но не буду. Он вот как раз говорит, что очень уважаемый батюшка, вот он тоже говорит, что это готовится новороссийский хасавет. Почему? Я понять не могу. Но почему же такую ассоциацию вызывать у людей сейчас? Ведь хасавюрт чеченский, совсем другая ситуация, было другое государство. Было сплошное предательство вообще везде, начиная с самых верховных людей. Было сплошное сползание в пропасть, было разложение, был распад. И хасавюрт был результатом этого распада. Сегодня на подъеме государства хасавюрта быть не может в Новороссии. И поэтому, и потому что в самой Новороссии сейчас другая, не как в Чечне совершенно. Там были полудеморализованные войска наши, в Чечне в той же. Сегодня там...
Деморализованные именно предательством.
Предательством. Постоянно. Сегодня тут совершенно другие люди находятся, понимаете? Поэтому Путин, что он сейчас сделал, на мой взгляд? Он предложил мир, перемирие. Это его инициатива. Он показал всему миру, показывать и ЕС, там, американцам, всем, всему Западу, что мы хотим мира. И смотрите теперь, кто его нарушает. И уже Запад соглашается с тем, что наиболее честные там из них, что действительно нарушает мир со стороны украинцев, да, со стороны украинской армии. Поэтому теперь, если будет нарушен мир действительно по-настоящему, у ополченцев и у нас будет уже, соответственно, право действовать с уже гораздо, ну, с позиции большей силы.
Более жестко.
Более жестко, да. Вот о чем идет речь, понимаете? Ну, надо было дать эту передышку. Это не отступление.
Но
это...
потом вы ничего не знаете, дорогие братья и сестры. Я имею в виду не только вас, а и нас. Вся полная информация, еще раз повторяю, мы говорили это в начале лета, в июне, вся полная информация от внешней разведки, от ГРУ, от дипломатических ведомств, от экономических, ложится только на стол президенту. Эта информация никогда не будет доведена до широких масс, в средствах массовой информации, везде, конечно. До народа. Потому что нельзя, это совершенно секретно часто ложится на стол. Исходя из этого, принимаются решения. Почему Сталин в 1941 году, понимая, что немцы могут напасть, почему он ждал? Потому что, как говорят, он верил Гитлеру? Да нет, он просто понимал, что если сегодня мы ударим первые, то в глазах Англии и США
будем агрессорами,
мы будем агрессорами. И против нас, я говорил, я помню еще много лет назад, еще ребенком был, рассказывали, как ожидали в 1941 году, когда Черчилль выступил и сказал, что мы на стороне России, да? А боялись, потому что совсем недавно, в 1939 году, мог быть фронт против нас не только гитлеровской Германии, Англии и Франции. Понимаете, на каком уровне принимаются серьезным эти решения? А что значит Киев брать? Еще раз, отец Александр, помните, мы еще даже в апреле говорили, не только сейчас. Ну, при нынешних настроениях зайдут, как Борозу, слова Киева. Но зайдут наши войска в Киев. Это сделать, уверяю вас, несложно. И не будет даже войны, НАТО не войдет, допустим, побояться. Но что делать с этим народом, который тогда скажет, я имею в виду огромную, значительную часть населения Украины, и киевлян в том числе, которые скажут, мы стояли на пороге европейского счастья, а русские империалисты, агрессоры, москали, нам не дали этого счастья добиться. Пока в головах порядок не наступит, пока они не увидят, что им несет эта Европа, европейский выбор.
Ну, посмотрите на лица, так на украинский элит, на их лица, да? Вот, представьте их перед собой, да, вы же видите, что это за люди. Они очень скоро их не будет, их сметет все, они убегут оттуда, понимаете, будет другое совсем. А если мы туда войдем, нас во всем обвинят действительно. И мы вынуждены будем уйти с позором оттуда. Ведь надо же понимать, когда вот призывают войти в Киев, а дальше-то что? Простов, дальше что? А дальше ничего, дальше наше поражение. Поэтому принцип постепенности, осторожности, выверенности. К чему склоняется Путин? В нем это есть способность выверенно и осторожно рассудительно действовать. Неужели вы это не видите?
Выдержка.
Да.
У нас звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
С праздником. Наталья, очень рада вас слышать, когда вы вдвоем. Это просто, не знаю, какой-то духовный пир получается. Я периодически выкладываю, и украинцы слушают вас. Я ссылки, слава богу, есть, и на Одноклассники, и везде-везде, и обсуждения очень активные. Я не успеваю всегда смотреть на реакцию, но я вижу, что перелом случается. Я с ними непосредственно, когда общаюсь, вот они запретить пытаются русскую составляющую информационную, но не получается. Они не могут спутниковую антенну уничтожить. И народ говорит, мы все равно смотрим. И сегодня я ролик выкладывала. Гелитей, представляете, сам Гелитей сегодня сказал, что проигрыш и вот такое разложение морального духа случилось. Вот мы ругаем СМИ, а сколько мы роликов выкладывали, обращений, явных картин. Я просто методически это вместе с группой делала. Разорванных детских тел, матерей, слез. Но без молитвы, без святой воды это было тяжело делать. Но мы добились своего. И Гелитей сказал, дух был сломлен тогда, когда солдаты увидели, кого они убивают. Они не могли духовно, не могли физически идти и убивать. Они поэтому, говорит, проиграли. Вот с кем они сейчас будут? И еще, Виктор, как вы расцениваете слова, вот я с таким хэштегом, ну, с сопроводительным текстом, в Порошенко в линию, я все им выкладываю, группы Майдана, они, причем могут меня заблокировать, но не блокируют, им тоже нужна информация. И все вот эти, которые, в принципе, в бешенстве их приводят тексты, они все равно просматривают, и тоже, я надеюсь, на перелом. Так вот, вот эту пресс-конференцию в режиме онлайн, которая была, мы сопровождали таким текстом. Хелл, который знаменитый, всех взламывает, либералов, он так написал, ролик этот сопроводил текстом, «Русская весна будет в России». Ну, как бы переносится. Вот как вы это расцениваете? Потому что пятая колонна – это понятно. А вот эти вот звонки людей, которые не понимают, что... На шее у Россиюшки нашей петля затягивается. И вот эти люди, которые звонят против Путина, пусть спросят себя, а за что же их американцы, Евросодом ненавидят, либералы? Ну куда же вы с ними в один строй? Что же вы табуретку-то выбить из-под Россиюшки хотите, а? Одумайтесь. И вот вопрос последний. Я ролик видела, видео, его можно в поиске найти. Неоязычники проекты ЦРУ, это ладно. Но когда человек... говорит минут 15-20 о том, что Бандера, да какой же он плохой, да он же сидел у немцев, совершенно забывая, что там у немцев в лагере, он это скрывает, шла подготовка их как диверсантов, его как диверсантов, там группы целые были, они хорошо кушали, питались, их готовили специально для подрывной деятельности. И это говорит Миронов Борис.
Это даже трудно комментировать, потому что Бандера это до того... И Шухевич ничтожные, особенно Бандера, вообще ничтожный человек. И какие герои, такая судьба у этого государства, не до государства, скажу вам сразу.
Да, там не было никогда государства.
Потому что если герой, кавалер ордена Иуды Мазепа, если герой, значит, Бандера, это понятно. Но мне хотелось бы, поэтому, я думаю, отдельную передачу посвятим. Мне хотелось бы героям нынешней Украины посвятить, в том числе Мазепе. Но мне хотелось бы, отец Александр, вот благодарим Наталью за звонок.
Да.
Вот какую тему поднять. Времени немного остается. А тема серьезная. Почему либералы наши так ненавидят святого благоверного князя Александра Невского? Помните, была передача Сванидзе? Есть такой либеральный историк, профессор Пивоваров.
Да.
Ну, скажу откровенно, братья и сестры, ну, не хочется даже называть его своими именами, но, в общем-то, опасный в том, что он, на вид человек русский, себя выдает за белого патриота. Но вот когда этот профессор кричал, Пивоваров, за одну передачу трижды он крикнул. Вначале он кричал, отвратительный культ Александра Невского навязал России Иоанн Грозный. Потом он закричал, значит, отвратительный культ Александра Невского навязал России Петр I. А потом он закричал, отвратительный культ Александра Невского навязал России Сталин. Вот это было, конечно, удивительно.
Ну, надо Пивоварова просто пожалеть, понимаете. Ну, что сделаешь? Ну, видимо, с головой, к сожалению, не все в порядке. Тут даже и либерал умный, наверное, отсюда глаза закрывают, кто помнит. Ну, что касается Ванидзе, вот, поскольку упомянули это имя, то вот недавно он как раз выступил в «Московском комсомольце», значит, со статьей, где он высказал, что «Страна невыученной истории», так она называлась его статья, где он вот ужасает состоянию, значит, исторических знаний у наших школьников и студентов. Вот он спросил, там, знаете ли вы Кутузова? Никто не знает. Знаете ли вы там, когда началась Великая Отечественная война? Никто не знает. И он, так сказать, вот как бы вот сокрушается. Ну, крокодиловы слезы льет на самом деле. Обвиняет он в этом, в незнании, начавшееся буквально недавно у нас в стране, слава богу, патриотическое воспитание. Вот он спрашивает студентов, и у него так настоящая истерика начинается, видно в этом опросе, как он его комментирует. Он спрашивает, кого вы знаете, студенты, он обращается к студенту, кого вы знаете из политических деятелей 20 века? И все сказали, Сталин и Путин. Причем, он говорит, сказали Сталин и Путин без разрыва, прямо в стык произнесли, как одно имя. И вот это так напугало страшно, понимаете?
Ну, надо будет им побольше компанию
достанализации. Но дело все в том, что при всем незнании истории наши молодые люди, они чувствуют, у них есть вкус истории, как Ключевский говорил. Они, в общем, сами это интуитивно понимают, что связь-то есть. Что, так сказать, мы не о сталинизме говорим, как о каком-то, так сказать, явлении.
О возрождении государства после
погрома. Да, мы говорим о Сталине как о некой фигуре, которая сопряжена с возрождением державности. И вот в сознании, так сказать, студентов, несмотря на все усилия Сванидзе, Пивоваровых и других, все-таки Сталин сопрягается с Путиным. Это его страшно пугает. Вероятно, Сталин ему уже приходит, когда он завтракает, когда он ужинает, когда он ложится спать. Видимо, он уже не нервная перегрузка у Сванидзе, я так думаю, потому что он очень напуган был этим вот соединением. Вы представляете, в стык, прям вот без всякого разрыва. Так он напугался, бедный. Можно ему посочувствовать. Ну, что
кстати, отец Александр,
дай Бог ему здоровья.
Да. Говоря о том, почему либералы так относятся к Александру Невского, вот один аргумент, но это, может быть, отдельную передачу надо будет этому посвятить. Они говорят, что Александр Невский помешал сделать европейский выбор России, якобы. Но в этом одна из заслуг Александра Невского, как основателя, можно сказать, русской цивилизации, как одного из отцов русской цивилизации, в том, что он понял, что Запад в это время, латинский Запад, гораздо страшнее, чем язычники-монголы.
И, кстати, вот что удивительно, что, будучи совсем молодым человеком, он это понял. Вот я всегда вопросом задавался, как можно было, вот какой был уровень гениальности у человека, когда он, если можно о гениальности вообще об уровне говорить, это гениальность — это нечто такое без уровня уже, как он мог это понять? То есть он уже стал категориями совершенно невероятными. И понял, что действительно опаснее вот Запад, чем Восток. А ведь сколько было патриотов узколобых, которые его назад тянули, которые его ориентировали на борьбу с Ордой.
Ему пришлось же в Новгороде
подавлять. Ему пришлось даже подавлять этих патриотов.
Брат его поднял восстание, Андрей, бежал потом в Швецию.
Кстати, тоже такая, в общем-то, конечно, для него было очень тяжело это делать, но он вынужден был это делать.
Понимаете? Он просто понимал, да. Дорогие братья, если кратко говорить об этом, он когда побывал в Каракоруме, проехал путь, представьте себе, путь из Владимира, да?
Да.
На Клязьме, до Каракорума, он увидел, сколько там народов, десятки народов и племен, и все это подчинено воле великого хана. Не только одна золотая.
Но как он быстро все это оценил.
Оценил, да, и понял, что сопротивляться.
И стал использовать силу Орды в свою пользу. Вот в чем его гений-то в чем заключается.
Ну, кстати, как сразу он же был, я думаю, уже на небесах, потому что святитель Кирилл, митрополит, служил тогда службу, богослужение, и в алтаре вдруг увидел великого князя Александра Ярославича Осиянова небесным светом. И он понял, почему он в небесной славе явился. Вышел и сказал: будем плакать, закатилось солнце земли русской. Вот удивительные слова, закатилось, зашло солнце земли русской. Но Александр Невский потом на Дону помогал, тоже восстал, помните, когда Дмитрий шел на Дон, на Куликово поле, святой благоверный князь, он же тоже было видение Пономарю, как он восстал из гроба, пошел на помощь сроднику. И сегодня, конечно, завтра хотелось попросить всех помолиться. Кстати, Владимир Владимирович Путин, прежде чем полететь в Душанбе, он зашел в храм на Воробьевых горах Троицы. Троицкий, поставил свечу. Потом его спросили, за кого вы поставили свечу, если не секрет. Он сказал, за всех пострадавших, защищая, защищая Донбасс, защищая Новороссию. То есть о всех защитниках Донбасса и Новороссии. И вот я хотел бы к нашим скептикам, которые постоянно вопят, Путин слил, Путин слил. Как вы думаете, Путин произнес вот эти слова на Володе, Россия — это судьба. Когда его спросили, что такое Россия, Россия — это судьба случайно? Он случайно все это затеял? Вот это противостояние смертельное с Западом сейчас. Получается, отец Александр, вот мы понимаем, да, какие опасности России грозят, а глава государства не понимает, да, и не знает, как преодолеть. Так что молиться надо и святому благоверному князю Александру Невскому, и о войнах Новороссии, о нашем воинстве, и о нашем...
Ну, вы знаете, как Александр Невский сказал, мы знаем, не в силе Бога, а в правде. Она спрашивает, ну как же так, что ж сила не нужна? Вот раз многие не понимают, вот не до конца это вот его эти слова евангельские. Но дело все в том, что надо, как надо понимать, что Бог даст силу тому, кто будет следовать его правде. И вот мы видим, как на Новороссии это сбывается.
Но обстановка там сосредоточена. Американцы прислали геркулесы, все время садятся в Харьковском, в Борисполе. Американские транспортные самолеты, системы залпового огня прибывают, боеприпасы, наемников нагнали. Но я думаю, вот мне кажется, хотелось бы молиться царице
небесной. Железо без достойных людей, которые воюют за какую-то идею, но бессмысленно. У них не за что воевать, они снова все проиграют. А у нас тоже есть и Град, и все у нас там в порядке.
И хотелось бы, братья и сестры,
все нормально,
верить в то, что если очередной раз каратели обрушатся на, попробуют перейти в наступление на мирное население, то обрушатся на мирные города, то они получат достойный отпор. Будем молиться и святому благоверному князю Александру Невскому.
Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Аминь.
Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святый благоверный княже Александре,
моли Бога о нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.